Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацен.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Отец Геннадий, хотелось сегодня поговорить на такую, мне кажется, достаточно актуальную тему, не только для православных христиан, но вообще, по-моему, для большей части прогрессивного и непрогрессивного человечества. Это вопрос жажды справедливости. С лозунгом «Хотим справедливости» совершаются государственные перевороты и революции. С лозунгом «Хотим справедливости» люди выходят на демонстрации. С этим лозунгом много чего происходит по всему миру, независимо от исторических корней и вероисповедания людей, которые этой справедливости жаждут. Но мне интересно, каким образом это сопрягается в душе христианина, если исходить из того, что Бог есть любовь. Вот позволю себе маленькую цитату из святителя Николая Сербского. Он писал: «Когда угасает любовь, люди ищут справедливости». Вообще, если так логически рассуждать, если бы с позиции справедливости Господь подходил бы к своему творению, то история человечества закончилась бы на Адаме и Еве, потому что вот по справедливости выгнали их из рая, и все. Поэтому что у нас происходит в сознании, почему у нас такая нестыковка даже на логическом уровне? Если мы исповедуем Христа, который по справедливости совершенно не должен был за нас умирать на кресте, тогда откуда в нас эта потребность все время требовать справедливости, и можно ли излечить какую-то вот эту родовую травму?
Христос обещал, да, можно. И наступит такой момент, сложно сказать, времени нет, наверное, уже такого какого-то периода, когда нет времени, а вечности, да, когда всякая правда и любовь не будут противоречить друг другу, как понятие, между прочим. Потребность в справедливости, наверное, это не убитая в человеке потребность в правде. Бог есть Бог правды, и нет в нем никакой лжи, никакого вранья. А с другой стороны, вот эта правда в силу искаженности природы человека, она и в силу, кстати, потери любви, между прочим, она начинает приобретать извращенные формы. Да, собственно говоря, как многие-многие замечательные вещи, вложенные в нас Богом, запечатленные как образ Божий в нас, и причем это запечатление неистребимо, они, потерпев искажение, извращение, изменение, влияют на нас и на весь этот мир порой травмирующим образом. И вот эта потребность в правде, она может оказываться совершенно жестокой и приносящей только боль и страдания, и еще большую неправду, как ни странно, если она без любви. Вообще, коль говорим мы уже о справедливости, часто это понятие или там, да, это понятие вспоминается, когда возникает потребность в соответствии деяния и воздаяния. Это разве справедливо, что мы пашем, а получаем 3 копейки? А вот эти не пашут, не сеют, не жнут, сидят на госконтрактах и имеют такие миллиарды, что нам и не снилось в ближайших поколениях. Это вопрос деяния и соответствия воздаяния этому деянию. И потребность вот этого соответствия у человека так или иначе присутствует. Но если уж вернуться к теме Адама и Евы, то, конечно же, эта проблема воздаяния и соответствие их деянию, она пыталась осмыслиться в христианском контексте очень многими. И, знаете, по большому счету, наверное, Вот в этом и пролегает наш водораздел между православным восточным христианством и западным католическим, ну и протестантским заодно, между прочим. Многие говорят о православии, католичестве и протестантизме часто с религиозно-обрядовой и административно-юридической точки зрения, как все устроено, кто кому подчиняется, но суть на самом деле как раз-таки вот глубинная суть расхождения в вот отношении к тому, что произошло с Адамом и Евой, и понимание вот этого, этой проблемы воздаяния. И, кстати, интересно, что в католической церкви, ну, в католическом западном этом дискурсе это воспринято было прежде всего вот, вот в такой вот простой схематичной юридической модели. Деяние греха, преступление против Бога, оно таково, что требует воздаяния не меньше, чем там, смертная казнь. Но дальше начинаются все уже вот, юридические все эти разговоры. В православии, конечно, мыслится все иначе, как глубокая смертельная травма, рана, которая нанесена человеку. И именно поэтому Бог откликается не по юридической процедуре мести, возмездия за грех человеку, а по любви своей, потому что человек убил себя, Адам и Ева убили себя, так святые отцы говорят, что вкусив плод от древа познания добра и зла, они умерли. И какое же тут воздаяние, какое же тут возмездие? Речь идет о спасении человека, об исцелении его, о возвращении к жизни, о воскрешении его. Но эта дилемма в человеке так или иначе остается и будет оставаться очень долго. И не только вот в человечестве, как некой общности людей, дискутирующих или касающихся разных каких-то философских, религиозных концепций. Внутри самого человека, любого человека, эти проблемы так или иначе будут вставать. Потому что вот в силу разрушенности природы, рассогласованности вот этих внутренних механизмов ориентации в духовном и физическом пространстве, у него, у этого человека рассогласованность этих ключевых явлений – правды, закона, любви, отношения милосердия, прощения. Вы знаете, вот нам же христианам часто предъявляют какую штуку вот в этом же контексте. А что же это, вот этот убийца, такой маньяк, весь негодяй, он придет покаяться, ему все простится? Да ну что вы со своей этой, со своим этим христианством, бред какой-то. Но это как раз-таки проистекает из непонимания вот соотношения этих всех явлений. Кстати, интересно, что Павел уже говорит о том, кто в благодати Божией, в любви Божией пребывает, на тех нет закона. Это тоже странно, опять же, звучит. Вот видите, несоотношение этих всех явлений в человеческой натуре приводит к этим сложным вопросам.
Я помню, у меня случай был в институте. Преподаватель задал в аудитории вопрос. Это совершенно светский вуз, это МГИМО, причем занятие по истории западной литературы 20 века, как сейчас помню. А какая главная ценность? Вот зал вопрос. И такой, как бы, такой шепоток по залу, такой все, примерно все сказали примерно одно и то же, ну, вот милосердие, милость. На что преподаватель говорит, видите, вот мы все хотим, чтобы нас судили не по справедливости. Мы все хотим к себе милости. И если вы это сейчас произносите, то как бы если вы это сейчас не соотносите с христианской картиной мира, ну, с христианской культурой, то вы просто не понимаете, не знаете, чьими плодами питаетесь. То есть вы это себе усвоили?
Гениальный ход. Гениально. Это вот, кстати, одно из свидетельств о том, насколько мы, христианское общество, несмотря на то, что пытаемся сорвать с себя все христианские одежды или там признаки этого христианства. Вот удивительная, конечно, вещь. Интересно, вот вы как раз говорили об этом, я вспомнил, знаете, есть такой хороший анекдот. Почем яблоки? Какая цена яблок? И это сразу уточняющий вопрос. А мы продаем или покупаем?
Да.
Вот милосердие, это кому? К этому грешнику или ко мне? несчастному. Лучше мы продаем или покупаем. Вот странная штука. Опять же, это из искаженности человеческой природы. Мы к себе готовы. Мы нуждаемся, каждый из нас нуждается в прощении, милосердии, отношении вот таком. А к другому, да, по справедливости все должно быть. То есть по возмездие должно наступить за то, что ты делаешь в соответствии со с твоим деянием. К себе же рамку эту применить человек вряд ли хочет.
А это достигается неким воспитательным процессом или это заложено в человеке? Вот посмотрите на детей. Какая-то группа детей, и взрослый раздает им по поводу там, какого-то праздничного дня угощение. Угу. Вот всем раздали конфеты по несколько штук. Угу. Один пересчитает, чтобы у всех было поровну, а другой пойдет своими угощать окружающих. Их не учили этому, они разные. И восприятие, вот, что такое справедливость для каждого человека, наверное, трудно представить, что это можно каким-то образом вложить в голову, что вот надо относиться так, а не иначе. Человек уже как-то относится.
Можно, как вы говорите, вложить в голову. Это действительно вопрос воспитания. Но это еще и вопрос условий среды, в которой человек существует. Если ребенок не видел этих конфет, его ограничивают в этих конфетах, не дают этих конфет, ну, в силу разных причин, либо религиозной какой-то ультранабожности родителей, которые перекармливают своих детей этой своей ультрарелигиозностью и лишают детей обычных детских радостей, то, получив эти 15 конфет, этот ребенок будет их хранить как зеницу ока. Потому что для них, для этого ребенка это будет большое, ну вот великое сокровище. И это как раз-таки сохранить эти конфеты у себя, это великая-великая ценность. А он, получив эти конфеты, получил великое воздаяние за свою, ну, не знаю, там, правильность, неправильность и так далее, и так далее. Тот, у кого этих конфет навалом, и эти конфеты не считает смыслом своего бытия, он раздает. Вот интересно другое, когда что-то человек считает сверхценным для своей жизни и отдает это, вот это уже действительно про святость. И эту святость, и явление этой святости мы видим в свидетелях веры, которые отдают, что у них ценное, жизнь. Ну да, все эти статусы, тряпки, там, сокровища, власть и прочее, это все ерунда, оно пришло и ушло. Это материальный мир. А жизнь... Вот жизнь отдать за други свои, вот это явление, конечно, не для слабонервных. И так поступает Христос, так поступают святые, когда отдают свою жизнь во свидетельство любви Божией к человечеству. Вот воспитывается, с одной стороны, да, условия или среда, в которой дети и взрослые пребывают, тоже да. Знаете, когда говорим о воспитании, тут куча всяких нюансов. Готов ли ребенок или взрослый проявить, явить благородство? А что это такое благородство? Способность отдавать, способность быть милосердным, способность прощать. Мне кажется, вопрос все-таки воспитания имеет значение. Имеет. Те установки, которые дети получают в своем возрасте, и не только словарные, вот об этом много мы в студии «Радио Веры» говорили, не только слова, дети впитывают наши поведенческие модели. Мы готовы, мы так поступаем или только разговариваем на эти красивые темы. Ну и как, элементарно, как муж... не знаю, уступает, делится чем-то дорогим для себя со своей женой, и жена со своим мужем. Вот эти образцы поведения дети впитывают или нет? И точно так же, как и дети впитывают эти требования справедливости. Знаете, нередко взрослые люди, вырастая достаточно жестокими, транслируют в мир те самые жестокие установки, которые они восприняли в своем детстве от своих родителей. «Ты натворил? Получи!» И потом эти выросшие и ставшие взрослыми дети говорят, ну так а что, меня пороли в детстве? Меня пороли, и тебя надо пороть. Пороть, как сидорову козу. Меня ставили на колени, на горох в угол. А что, ты лучше, что ли? Давай, чтобы по справедливости. Беру сейчас в кавычках. Микрофон, а не телекамера, поэтому не могу это показать. Но на самом деле часто так бывает. Вот эта взрослая жестокость, нередко есть продолжение той жестокости, которую дети восприняли в своем детском возрасте. Но я сейчас то, что сказал, не противоречит и другому важному моменту педагогики, кстати, о том, что детей нужно учить границам. Что хорошо, что плохо. Другой вопрос, что у самих взрослых есть ответ на вопрос, что на самом деле хорошо, что плохо, и что действительно соотносимо, что является соответствием деяния и воздаяния. Или нет этого понимания?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
С чего начинается наша потребность в справедливости? Вот влепили нам кол в первом классе за то, что мы забыли с собой тетрадку принести. Mm-hmm. Не потому, что мы там плохо что-то написали или что-то не так сделали, а вот не выполнили некое дополнительное условие. Угу. Мы чувствуем отчаяние, нас несправедливо наказали. Конечно. Это несправедливо. Вот что вообще, где эта грань? Любовь, всепрощение прекрасно, замечательно, иногда необходимо, и жертва, но человек живет в потребности, чтобы все как-то выстроилось, чтобы у него в голове было хотя бы относительно разложено по полочкам, что можно, что нельзя, за что можно по шее получить и сказать, ладно, я виноват, а за что можно получить по шее и потом пойти качать права. Система координат должна выстроиться, она должна от чего-то быть построена.
Абсолютно точно замечено. И поэтому должны быть правила. Как только правила, которые проговорили или прописали лучше всего, потому что прописанное можно зафиксировать и вернуться к этому фиксированному, и посмотреть, как было зафиксировано. Правила позволяют соотнести вот что ты делаешь и что по итогу получаешь. Ну, кстати, правила тоже не всегда могут быть справедливыми, но пока про рамку мы скажем. Первое базовое условие должны быть правила и отсутствие волюнтаризма, то есть отсутствие произвола. Ведь, собственно говоря, вот что значит этот кол за непринесенную тетрадку? Это произвол со стороны власть имеющей училки. Ну, не знаю, насколько произвол, не произвол. Я думаю, что это просто профнепригодность. И, кстати, в этом случае с этим колом. Но вот в моей истории была педагог начальных классов. Я считал, что надо всем сидеть, вот, сложа ручки, вот, и не шевелиться, ручка на ручку, и поднимать, как это положено в красивым мальчикам и девочкам. А я, будучи ребенком подвижным, ну, мне тяжело было всегда сидеть на одном месте. И я сейчас знаю о том, что это норма, это возрастная норма, потому что ребенок в этом возрасте должен быть активным, подвижным. И плохо, что он, наоборот, только пассивничает, что он сидит только сложа ручки. И вот за то, что я достаточно был подвижным, мне всегда лепили 3 балла по поведению. И, соответственно, первые блестящие оценки, там четверки, пятерки, в основном пятерки были, они нивелировались тройкой по поведению. Естественно, никакой похвальный лист я не получил в начальной школе. И это, конечно, убивало и, можно сказать, почти убило охоту к учебе. Это профнепригодность. В данном случае, по каким правилам нужно за, ну, неусидчивость в этом возрасте ставить трояк по поведению. Это только то, что у него в голове. А в голове профнепригодность, непонимание особенностей детской и возрастной психологии. Поэтому, с одной стороны, отсутствие произвола и наличие неких правил – Кстати, знаете, вот я сейчас заговорил о произволе. Нередко думают о Боге в контексте его всемогущества, в контексте его произвола. Коль Бог всемогущий, то Бог может все, и поэтому, ну и дальше какие-то следующие выводы. Одна из, кстати, догматических ошибок. Всемогущество Бога не означает его произвол. Творю, что хочу, но в том смысле даже зло творю. Нет, конечно, Бог не творит зла, Бог не творит грех, Бог не радуется Освенциму и
вот
не
создаёт. Это один из таких софизмов. А всемогущий ли Бог, если он не может створить грех?
Ну вот, вот поэтому мы говорим о Боге, его всемогуществе, не в контексте произвола. Бог не есть Бог произвола. И то же самое, что если... И поэтому человек, который хочет равняться на Бога, хочет... этого обожения, да, равняется на Христа, на Евангелие, не должен быть человеком произвола. А произвол возникает когда? Когда я хочу, чтобы так было. Я хочу проявление своей власти, своих ресурсов, проявление к себе, но не отдачи от себя. Вот это все произвол. Это такая, знаете, форма эгомании. Вернее, проявление эгомании в произволе. Хочу, что хочу, то и делаю. Возвращаемся к второй части, про правила. Правила. Как они должны быть сформулированы? И вот у каждого человека на самом деле вот начинается вопрос договора определенного, что в его представлении является оптимальным и справедливым. И интересно, что в Евангелии про этот договор есть интересное место. Христос рассказывает о призванных работниках виноградника. Одни были призваны в самую раннюю пору, получили одну монету, и, понимая, что урожай надо снимать уже, а работников не хватает, призываются самые в последнюю пору эти делатели и получают ровно такую же награду, эту самую монету. Первые, работавшие больше всего, возмутились. «Ну как же так? Ты им платишь столько, сколько и нам, а мы пахали целый день, а эти всего там полчаса или час». На что звучит ответ? Но не вы ли согласились на эту оплату? Вы получили свое. И это такое, ну, очень важная, кстати, посылка.
Мне кажется, как-то все, всегда слова, бьющие в сердце. Или глаз твой там завистлив от того, что я добр.
Да.
Я тут могу привести другой евангельский пример, может быть, еще более яркий на ту же тему. Угу. Притча о блудном сыне.
Да, кстати.
Со старшим братом там же сложная история получилась.
Но там можно как-то старшего брата еще понять, вот в какой, вот по какой причине. Когда он возвращается домой, он встречает не отца своего, а слугу, который, ну, без подробностей и не объясняя того, что произошло, бросает фразу: «Ну вот, сын твой пришел, и отец накрыл пир». Он не рассказал о том, в каком виде этот сын пришел, как он пал на колени, что он произнес перед своим отцом.
Интересно.
Как отец до этого выходил и встречал этого своего сына, и как он бросился к нему на шею навстречу и припал к нему. Вот это все остается за кадром. Вот поэтому нас на истфаке учили: никогда не апеллируйте к цитатам, работайте с первоисточником. Вот здесь цитата, искаженное радио на самом деле. Поэтому в какой-то степени, ну, если так можно выразиться, этого старшего сына, ну, наверное, можно извинить или, во всяком случае, понять. Он не получил достоверную информацию, неправду. Получил
но бывает и зеркальная картина в жизни. У меня старший брат на 6 лет был старше меня, и все детство мне ставили его в пример. Но я-то знала, какой он на самом деле.
Вот.
И поэтому несправедливость этих постоянных приведений в пример этого человека, который, ну, верх несовершенств, с моей точки зрения, да, возмущало страшно.
Да, и вот опять же это вопрос о правде. То есть апеллирование... Это сейчас мы что, вашего брата разбираем?
Нет.
Так часто бывает. Кстати, опять же, ну, не про брата вашего, а про нашего брата священника, скажем, про нас, священников. Так часто бывает, что мы говорим, призываем людей к одним вещам, а люди подмечают в нас совершенно иной иную реальность и тыкают нам пальцем и говорят: ребят, ну чего вы от нас хотите? Вы сами с собой наведите как бы какой-то порядок внутри самих себя, потом давайте нам что-то проповедуйте. Ну, кстати, тут один мне товарищ сказал: ты знаешь, когда я что-либо проповедую, я говорю это не только людям, но и самому себе. Это способ призвать самого себя к тому или иному образу жизни. Ну, так, к слову. Но вот это несоответствие, это неправда. Это неправда. Заметное подкашивает других людей, да и самого себя подкашивает.
Ну, смотрите, если взять исторические примеры, то наиболее пассионарная борьба за справедливость приводит, ну, почти со 100% попаданием к диаметрально противоположному результату. То есть к господству произвола и исторической целесообразности.
А помните, кто громче всех кричит «держи вора»?
Ну, это само собой. Но ведь большинство людей, если взять историю русской революции, большинство людей, которые выходили на баррикады, они были движимы как раз самыми прекрасными мотивами. Да. Они хотели вот этой самой царства правды, царства справедливости, устранения всех неравенств. В этом же нету ничего противоречивого христианству.
Понимаете, жажда правды, она, кстати, о ней говорится и в заповеди блаженства. Христос говорит: блаженны, то есть счастливы вы, ищущие правду, вы насытитесь. Но взыскание правды не означает взыскание бунта. Мое неприятие неправды и жизни не по лжи. Кстати, у Солженицына была выдающаяся статья в свое время «Жить не по лжи». Она действительно всколыхнула очень многих в то время. Вот эта потребность жить не по лжи не означает потребность в бунте. Но дело вот в чем. Вот эта жажда правды удовлетворяется, как мне кажется, прежде всего, внутренним, глубочайшим, молитвенным и вообще аскетическим трудом. Я сейчас произнес, думаю, самую, может быть, одну из самых непопулярных реплик, которую можно услышать от христианина в светском мире. Вы, люди церкви, как никто, должны защищать правду и требовать исполнения или там достижения правды в обществе, а вы говорите про внутреннее делание. Но вот так это парадоксально работает. А как только люди сами начинают вот в своей внутренней реальности жить по правде, правда начинает в большей степени царствовать в мире. Ну, давайте не будем далеко ходить, это все пока была теория, казалось бы, непонятная, как это работает в обычной жизни. Мы все против коррупции. Ну, я думаю, что не будет возражений. Ну, как бы. Когда человека останавливают справедливо на дороге, есть ли у человека готовность давать взятки у того, кто против коррупции? Часто есть. Когда человек идет в поликлинику и готов принести там что-то. Когда человек готов решать свои вопросы за мзду, потому что ему важно решить этот вопрос. И не только потому, что там такие только мздоимцы. Я знаю, правда, регионы, которых, ну, так традиционно сложилось, не подмажешь, не поедешь. Просто так условия существования выстроены. Не будем называть эти регионы внутри даже Российской Федерации. Но есть ситуации, когда человек пытается решить либо пограничную ситуацию в законе, либо не очень благоприятную с точки зрения закона для себя, подмаслив, да, в противоположную сторону. Вот ты себя начни, вот ты не будешь решать эту проблему через взятки, проблемы свои через взятки или нет? А давайте еще вот это прям очень высокий пафос, еще ниже опустимся. А готовы наши школьники не списывать? Ты-дым. А потому что задача получить пятерку.
Вернемся к этой волнующей теме после небольшой паузы. Напомню, сегодня у нас в гостях иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Мы продолжим наш разговор после небольшой паузы. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. И мы сегодня ищем...
Правды и справедливости.
И правды и справедливости.
О любви.
Любви, понимания. И всего-всего хорошего.
Милосердие.
Милосердие. Кстати, вот в русской философии вообще целая традиция большая, что у народников таких социологов типа Михайловского, что у уже более поздних религиозных философов типа Бердяева и Франка различать два понятия – правда истина через дефис и правда справедливость. В таком самом приближенном, таком приблизительном объяснении, вот правда, истина – это что-то такое, ну, очень высокое, глубокое, данное как идеал, Бог, или кто как Бог раскрывается, правда истина, вот правда справедливость – это уже про человеческое измерение, более социальное, которое мы тоже взыскуем, тоже ищем, его чаем, и без него невозможно, но вот наталкивается на препятствие нахождения правды справедливости, потому что вот… В человеческом обществе критерии нужно сначала определить, где справедливость. А вот, кстати, мы упоминали уже то, с чего все начинается, Адама и Еву. Я помню, меня все время поразила одна очень какая-то простая проповедь в храме, когда священник говорил, что... Ну вот, говорит, я, говорит, не люблю понятие справедливости. Я сейчас пересказываю своими словами мысль, конечно, я там цитирую, не цитирую, что священник сам вон, в каких выражениях он это говорил, но вот потому что справедливость – это вот такая очень человеческая вещь. Вот есть божественная справедливость, а есть человеческая. С чего человеческая начинается? С того, что Адам и Ева сказали. А вот все-таки будем мы вкушать плод с древа познания добра и зла, то есть мы сами будем решать, что добро, что зло. Вот нам Бог для этого не нужен. Мы договоримся об этом. Мы люди, мы сами поймем. И вот пошла человеческая справедливость, ради которой баррикады, революции, гильотины и так далее. Бога убрали с понятия справедливости. Вот получилось, что получилось.
Да, эта реплика «будем как боги», она и про то, чтобы различать или называть, что есть добро и что зло. Потому что действительно... Только благодаря Богу мы знаем, что хорошо, а что плохо. Некоторые люди думают, что наши все взаимоотношения регулируются только исключительно нашим договором. Вот мы прописали правила, вот и о них, кстати, они важны. Мы прописали в законе, что вот это добро, а вот это зло, значит, мы этого будем соблюдать. Но законы могут быть абсолютно злыми. Вот это понимание, что есть добро, что есть зло, оно должно лежать вне контекста человека, то есть не человек определяет. И поэтому не человек может поменять, что на самом деле есть добро, а что есть зло. Это исключительно называние вещей своими именами, белое белым, а черное черным, это только прерогатива Бога. И Адам и Ева в конечном итоге, может быть, даже и не соображая, что они говорят, замахиваются на это определение, на определение сущности вещей и называния, что есть добро, что есть зло. И в этом смысле, конечно же, пытаясь ворваться на вот эту позицию Бога, которую в свое время попытку, которой предпринял сам сатана, поставить себя на пьедестал вот, уровня Бога и называть, что есть хорошо, что плохо, без Бога. Но это фактически явление сатанизма. И дальше все это разрушается, все это поехало. Интересно, Исаак Сирин говорит о Божьей справедливости. Не называй Бога справедливым, потому что если Бог справедлив, я погиб. А?
Но это снова к вопросу о том, что мы бы хотели, чтобы нас судили на самом деле по милости, а не по справедливости.
Вот вопрос, что мы хотим для себя. Когда начинается разговор о том, что мы хотим для себя справедливости, я делаю внутреннюю паузу и думаю, а вот Моя любимая цитата из писем Баламута, это «Я знал одного человека, который был сильно искушаем гордыней и боролся с этим таким же сильным пристрастием к селедке с луком». Вот. А просто когда у нас начинается полоса сплошных несправедливостей по отношению к нам, иногда полезно спросить, а почему? Может быть, в этом есть какое-то рациональное зерно? Может, это из этого можно какую-то пользу извлечь? Может, это неспроста? Ну, вот человек, скажем, знает за собой такой грех, вот он очень склонен к тщеславию. Когда его хвалят, он все время начинает смаковать вот эту похвалу, он ее в себе там катает с места на место, как конфету. А как преодолеть это? Ему посылается полоса несправедливости в его профессиональной деятельности, когда за то, за что других награждают, его постоянно ругают. Он вечно возмущен этим, но, по крайней мере, он на протяжении длительного времени не страдает тщеславием. Тут вот какие-то очень тонкие механизмы.
Не знаю, не знаю. Мне кажется, это работает еще более тонко, потому что руководимый тщеславием человек строит свое здание на песке, который не является устойчивым фундаментом, и все разрушается. И, кстати, чем выше это здание, тем больнее и с большим грохотом оно падает и рассыпается. Кирпичи с более высокого этажа падают гораздо больнее, чем с первого этажа. А вот, знаете, тут есть несколько элементов, которые все-таки надо вот разобрать. Первое. Мои схемы или ценности и, ну, как бы понимание правил этой жизни могут быть высосанными из пальца и абсолютно не соответствовать, как это тогда вот в те благословенные советские годы называлось, объективной реальности.
Данные нам ощущения.
Ну да, или никто не подписывался под твою систему координат, а ты требуешь, чтобы другие люди соответствовали этой системе координат. Кстати, это одна из таких вот внутренних потребностей человека. Каждый человек хочет, чтобы к нему относились в соответствии с некими установками, которые он для себя считает приемлемым. Но может так оказаться, что никто под это не подписывался. Первое. Может быть так, что люди договорились о правилах игры, и всех это устроило, но кто-то эти правила игры не исполняет. Ну вот мы коснулись темы коррупции. Ведь она же возникает, это болевое ощущение неприятия коррупции вот в целом в массе людей, только по одной простой причине, что мы договорились, что вы так не будете делать, что никто так не делает, но вы это делаете. Вы отбираете ресурсы, которые, по большому счету, мы бы между собой бы распределили. А, ну, тут дальше несколько тонких лазеек или не так скользких дорожек есть, а давайте-ка мы у вас отнимем и вот как там, граб награблено, помните?
Вот у всех, вот? Да, все отнять и поделить.
Бывает,
благословенный Шариков.
Да, но бывает и совершенно адекватная реакция на эту несправедливость действия правоохранительных органов. И гарантов действия правоохранительных органов в том, что это будет пресекаться. Но когда это не пресекается, это вызывает еще большее возмущение. Так вот, чтобы бунта не было, нужно, чтобы правила работали. Вот мы договорились, что так это на бумаге прописано, и так не должно быть. Значит, тот, кто гарантирует эти правила и в совокупности своей силовых или прочих каких-то статусных возможностей, должен это все вот исполнять. И все должны вести себя по правилам. Это вторая ситуация. А третья ситуация заключается в том, что вы, кстати, упомянули в самом начале. Христос приходит в этот мир и, будучи абсолютной любовью, не совершив ни одного, ни проступка, ни уж тем более греха, явив только любовь, милосердие, он, помните, говорит, идите, расскажите, что мертвые воскресают, там хромые идут, слепые прозревают. Вот что он являет миру. И его убивают. И убивают не по какой-то справедливости, Хотя логика принимающих решений, она какая-то в их голове присутствует. Кто-то говорит, ну, лучше одному человеку умереть, чем тут все нас, чем римляне всех нас в крови потопят. Логика понятная. Или же кто-то понимает, что это мессия, но держится за власть и предпринимает такой нетривиальный ход для того, чтобы грядущего мессию, грядущего царя Израиля устранить и остаться лично у власти. И вот это абсолютно несправедливое, с одной стороны, решение, а главное, немилосердное – убить того, кто есть милосердие и справедливость и правду, пусть истинная жизнь. Вот это реальность, с которой нередко христиане сами сталкиваются. И не зря сам Господь Иисус говорит, не думайте, что вы больше своего учителя. Если гнали меня, будут гнать и вас. И тут, конечно же, контекст несправедливости и немилосердия. Ну и к этому надо здраво относиться. А здраво ты можешь относиться тогда, когда ты внутренне сам духовно здоров. И духовно и психически, психологически здоров. И в этом смысле, для того, чтобы так было, необходим глубокий, серьезный, насыщенный внутренний труд.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А я вот о чем хочу спросить. Иногда кажется, что вообще в разговоре о справедливости, милости, законе, праве есть момент такого, если угодно, коммуникативного свойства. Что я имею в виду? Вот я помню, был разговор по поводу какого-то очередного общественного события. Где я сказал, это была переписка в социальной сети, ну вот там плохой закон, может быть, несовершенный, но надо действовать по закону, там, в каком-то вопросе. Иначе у нас вообще нет никакой общей почвы, иначе мы не договоримся. Но хоть что-то должно, какая-то твердая база быть, да, для взаимодействия разных там социальных групп. На что мне мой собеседник вполне справедливо отвечает: ну, по закону еще не значит, что по праву. Как вы сказали, закон может быть плохой, преступный. А право, вот я сказал, вот правда истинная, правда справедливость. Правда справедливость социально все-таки должна на себе нести божественный свет, должна быть отражением истины. Мы хотим, чтобы право было тем, как бы неким закреплением на бумаге, в законах, но какой-то божественной правды. Тогда это право. И в ином случае может любой закон преступно написать и так далее. И вроде бы правильно. С другой стороны, я думаю, ну, надо как-то на себя взять какое-то, опять же, моральное право так судить. Да. Потому что вот собрались несколько сотен человек в некотором парламенте любой страны, обсуждали и приняли закон. И вот приду я к ним и скажу: слушайте, вы все неправильно поняли, я носитель истины. Я понимаю, что такое божественная правда, и где право, а где закон. И вот я вам скажу: вот вы не правы, это не соответствует божественному праву. Кто дал мне право быть пророком в этом отношении? Вот я так себя ставлю на это место. А с другой стороны, а как не судить? Мы же не можем вовсе сказать: нет, вот хорошо, люди приняли закон преступный, но кто ж знает, все относительно, и нам-то не важно. И вот как выйти из этой дихотомии?
Вот это очень серьезная вещь, очень серьезная вещь. Вот давайте далеко не будем ходить, Российская Федерация, не будем там про гей-ропу говорить и про далекие эти все истории, как они там разлагаются духовно и прочее. Наша прекрасная богоспасаемая страна. У нас действует закон, по которому грех убийство неродившегося ребенка считается нормой, и на его исполнение этого греха ежегодно выделяется какое-то количество миллиардов, ну, последняя цифра, что я помню, была 4 миллиарда рублей, выделяется на совершение абортов в рамках системы обязательного медицинского страхования. С моей точки зрения, с точки зрения церкви, и о чем патриарх с трибуны этих всех парламентов, и Верхней, и Нижней палаты, и Государственной Думы, и Совета Федерации, говорит: это грех, христиане и представители других традиционных религий не могут с этим грехом мириться. Поэтому, товарищи законодатели, выведите аборты из системы фонда обязательного медицинского страхования, потому что наши налоги, верующих в том числе людей, идут в этот фонд с наших там, зарплат, еще чего-то, на оплату этого греха. Кто дает право каждому человеку, верующему во Христа и знающему заповедь «не убий», и тем более «не убий младенца», и имеющего внутреннее понимание, действительно, это прописано в том числе и в канонических нормах церкви, о том, что убийство ребенка, не родившегося в чреве матери, является серьезнейшим преступлением. Кто меня лишает права заявить, что аборт – это зло, и это зло не должно быть национальным консенсусом? Никто мне не мешает так заявить. И вот тут дальше возникает вопрос, а что мне делать? Для этого применяются разного рода механизмы убеждения. Но если так случается, что государство, требуя исполнения закона, побуждает меня, верующего человека, к совершению греха, то я обращаю всех внимание к нормам, в том числе просто артикулированным, то есть проговоренным, специально озвученным, напомненным в документе, который называется «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». И там четким черным по белому русским языком сказано, если государство побуждает христианина к совершению греха, он имеет право на акт мирного гражданского неповиновения. То есть ты, будучи медицинским работником, вдруг тебя бросают, ну, я не знаю, в какую-то клинику, ну, и в силу твоего, ну, не знаю, там, специализации совершать аборт, ты имеешь право не подчиниться этому приказу, потому что он, ну, с твоей моральной точки зрения, религиозной, нравственной, является преступным мирного гражданского неповиновения. Но это какая-то экстремальная вещь. До этого мы говорим, вот вопрос убеждения и убедительности, вот здесь ключевая история.
Но возьмем мы зеркальную ситуацию.
Ой, простите, пожалуйста. Да. Но тут есть нюанс. Вот если мы говорим про аборты, вы посмотрите, какой процент одобрения этого греха в нашем обществе. Какой процент одобрения? Вот сейчас там министр здравоохранения заикнулся на эту же тему. Шквал негатива в его адрес посыпался. То есть, если вот эта антихристианская база существует в нашем обществе, сложно говорить о том, что закон не будет соответствовать этой антихристианской базе. Поэтому вот как грех, как национальный консенсус, надо понимать, откуда он проистекает. В том числе из того, что грех считается в самом обществе нормой. И здесь вопрос к соли, которая должна солить, да, если соль. Помните эти евангельские слова? Это к нашей внутренней и внешней миссии, к проповеди Евангелия, свидетельстве о том, что есть зло, а что такое добро. Потому что люди, закрывшись за таким как бы нейтральным словом «аборт», не называют реальность реальностью, что это убийство младенца, который не может за собой постоять, не может даже своего адвоката выставить за то, что, для того, чтобы защищать свое первичное, базовое, неотъемлемое право на жизнь. Хотя это все, вот деяние греха, маркируется право женщины рожать или не рожать. А права младенца, родиться или не родиться, жить ему не жить, у него отнимается. Вот за всей этой софистикой люди теряют понимание реального здравого смысла. Простите.
Я хотела предложить посмотреть на зеркальную ситуацию, возвращаясь к теме справедливости. Угу. Вот на самые романтические либеральные времена в начале 90-х наше государство принимает решение наложить мораторий на исполнение смертной казни. Угу. И с тех пор раз за разом возникают волны обсуждения этого вопроса, и люди, которые требуют справедливости, а справедливость в их глазах – это оживление этой практики, угу. То есть опять начинать казнить. Угу. Среди них колоссальное количество людей, которые исповедуют себя христианами.
Да.
Они так видят справедливость.
Да.
В чем зазор?
А затык здесь вот в чем. И об этом, кстати, тоже сказано в документе «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». До тех пор, пока существует риск неправосудных решений, до тех пор, пока существует, а он существует, риск применения смертной казни как инструмент борьбы с неугодными людьми, а не наказание за действительные преступления, и там целый ряд каких-то рисков, которые у нас существуют. Применение смертной казни, мораторий на применение смертной казни является абсолютно оправданным. А вот это дальше уже комментарий от меня, потому что то, что сейчас скажу, не написано в этом документе. Потому что не просто риск, а реальность несправедливости в случае осуществления этого деяния, применения этого метода наказания настолько высокие, и его последствия настолько страшны, что соответствие деяния, воздаяние тому деянию, которое было совершено этими преступниками, несопоставимо. То есть риски здесь последствий несправедливости гораздо более страшные, если вот применяться вот по конечной справедливости к этим преступникам, эта смертная казнь будет гораздо выше.
Меня-то больше смущает в этой истории то, что человек, который вчера был в храме за божественной литургией, причащался, неформально он переживал это, он думал, он как-то менял свою жизнь в соответствии с Евангелием, по крайней мере, предпринимал некоторые попытки. И тот же самый человек чувствует потребность справедливости в том, чтобы подключиться к толпе, которая кричала «распни его», по сути.
Да. Но это, помните, история про должника, который за грудки тряс человека, задолжавшего ему, а сам, будучи прощенным, делал это. Как ты мог это делать? Ведь я же тебя простил твои долги, говорит, ну, в образе хозяина этого долга сам Господь. И поэтому он ввержен был в гиену, на самом деле, смертной казни. Да, это поразительно, потому что действительно за каждый грех человек может быть ввергнут в гиену, то есть отброшен от Бога, от источника жизни. И человек, понимая, что сам виновен в грехах, полагает, что другой тоже должен быть не прощен, не по милосердию к нему должны поступить, а именно как сам бы не хотел бы, чтобы поступили в отношении тебя. Ну, кстати, золотое правило этики – поступать по отношению к другим так как хотел бы, чтобы поступали к тебе, и не поступать по отношению к другим так, как не хотел бы, чтобы поступали по отношению к тебе. Но тут вопрос смертной казни, он гораздо более тонкий и сложный. Почему? Потому что, само применение смертной казни, во-первых, надо сделать оговорку, оно не является запрещенным, или же есть какая-то заповедь, которая бы требовало неприменения смертной казни. Вот как ни странно это звучит, и для многих это открытие, что с христианской точки зрения смертная казнь, она допустима. Другой вопрос, в каких условиях? Это первое. Второе. Для многих понимание применения смертной казни – это инструмент, который, кажется, должен останавливать человека страшностью своего события от совершения преступления как такового. Хотя тут находятся аргументы, которые говорят, что на площади, когда гильотинировали там воров, воровали из карманов точно так же. Поэтому тема смертной казни церкви предлагается, чтобы она была поставлена на мораторий. И это вполне себе справедливо и адекватно, вот что вот важно сказать. Неадекватно требовать к человеку применения смертной казни, в то время как сам не хотел бы, чтобы тебе ее применили.
Ну, я не могу сказать, что на оптимистической ноте мы заканчиваем беседу, но тема, конечно, сложнейшая и очень такая чувствительная. Может быть, надо будет как-нибудь и вообще отдельную программу посвятить и с юристами, и с историками об этом поговорить. У меня, например, недавно буквально я вот был в музее ГУЛАГа в Москве, меня так поразила одна из информаций, которая там на стендах, что когда после войны была отменена смертная казнь, то это парадоксальным образом сильно ухудшило пребывание в тюрьмах для тех, кто кто сидел по политическим статьям, потому что ввиду отсутствия опасности смертной казни разбушевались уголовники. Mm. То есть те, кого посадили по вполне уголовным статьям, mm-hmm. и те, кто оказались вместе с просто теми, кого посадили по другим мотивам, людьми менее агрессивными. Вот людей более агрессивных, это как говорят, по крайней мере, экспозиции музея, в чем-то очень сильно так освободило им руки и очень усложнило жизнь остальным узникам, заключенным, может быть, несправедливо. Вернее, не то, что может быть несправедливо, а заключенным, ну, скорее всего, вот как следует экспозиция по надуманным обвинениям. Вопрос сложный, поэтому мы оставим его в обсуждение для других бесед с какими-то очень компетентными также спикерами. Спасибо огромное. Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, сегодня с нами в программе был «Светлый вечер». В студии микрофона была Марина Борисова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Всего вам доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».